Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас в петербургской студии в гостях президент северо-западного отделения Центра социально-консервативной политики Игорь Шувалов. Здравствуйте, Игорь Евгеньевич.
Добрый вечер.
И научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Страдуцев. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
Здравствуйте.
Поиски виновных многочисленных лесных пожаров в стране, похоже, увенчались успехом. Сегодня президент Дмитрий Медведев на совещании с членами Совета Безопасности заявил, что в связи с распространением пожаров будут сделаны определенные выводы, которым будет предшествовать разбор полетов с губернаторами. Так ли уж ответственны за происходящее назначаемые Кремлем главы регионов? Может быть, наоборот, ответственность за катастрофические пожары, как недавно заявил Радио Свобода Борис Немцов, лежит на федеральной власти. И дело здесь не только в принятом несколько лет назад в лесном кодексе, но и во всей региональной политике центра, в той построенной вертикали власти, которая привела к обнищанию муниципальных образований, параличу местного самоуправления и отсутствию средств и властных рычагов в самих регионах, где нет возможности ни бороться с пожарами, ни найти средства на пожарные команды, ни на помощь погорельцам. Как вообще изменилась за последние годы социально-экономическая ситуация в регионах России? Об этом мы сегодня и будем говорить. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Первый вопрос у меня к Игорю Евгеньевичу. Я бы хотел вас попросить рассказать нашим слушателям о Центре социально-консервативной политики.
Да, спасибо. Я постараюсь сказать кратко, потому что после начала нашего разговора, когда мы затронули такую больную тему, как пожары, и говорить о каких-то вещах абстрактных и теоретических, может быть, и не совсем уместно. Но, тем не менее, я считаю, что вот когда мы говорим о пожарах, о других стихийных бедствиях, неправильно в этот момент искать виновного в каком-то конкретном звене управления или в каком-то конкретном управленческом решении. Существует целый комплекс проблем, и только планомерная работа по всем направлениям проблемным с выстраиванием строительных прогнозных сценариев и предусмотренными изначально антикризисными программами, которые в дальнейшем могут корректироваться, это может постепенно нас приближать к более выверенному решению подобных задач. Что касается Центра социально-консервативной политики, мы изначально и закладывали эту идеологию формирования комплексных решений по основным направлениям социально-экономического развития страны в режиме обратной связи. Наш центр является разветвленным аналитическим центром. Основная его деятельность происходит в Москве, при этом есть отделения во всех федеральных округах и представительства во многих регионах, которые по определенным наработанным методикам, составляя экспертные советы на местах, стараются именно обеспечить репрезентативную обратную связь по тем или иным вопросам. Причем для нас принципиально, чтобы движение осуществлялось как и от федерального центра в регионы, так и наоборот. То есть есть готовящиеся на федеральном уровне решения, в первую очередь подготовка законов, да, которые проходят определенный предварительный этап. Есть инициативы, выдвигаемые с мест, есть национальные проекты, есть партийные проекты, если говорить, например, о «Единой России». Все это создает определенные коридоры взаимодействия между различными уровнями власти, бизнеса и гражданским обществом. И выстраивание вот этой обратной связи – это и есть предмет создания в итоге комплексного, динамически саморазвивающегося продукта вот нашего видения развития тех или иных направлений. Но в конечном счете мы стремимся, конечно, подготовить комплексную программу развития страны. И я должен сказать, что мы во многом, конечно, то есть работаем непосредственно с партией «Единая Россия». Президентом центра является Грызлов Борис Вячеславович на федеральном уровне. А я возглавляю северо-западное отделение. Если говорить о московском представительстве центра, то там постоянно принимает участие в его работе большое количество депутатов Государственной Думы, что само по себе создает тот уровень осмысления интеллектуального, который достаточно высок, при этом приглашаются и представители гражданского общества, в том числе профсоюзов, на совещания, которые в Москве проходят каждые две недели, как минимум, представители крупного и крупнейшего бизнеса и так далее. Само участие депутатов в дискуссии, оно приводит к тому, что вот они непосредственно могут видеть какие-то законотворческие направления для себя. В то же время все принимаемые решения, они в едином формате предоставляются в регионы, и там тоже проходят на круглых столах и в ином формате обсуждения с тем, чтобы получить именно обратную реакцию на те предложения, которые готовятся на федеральном уровне. Так, кстати, было изначально в начале работы центра и по вот этому тяжелому 122-му закону. Именно в этот момент был создан центр, и хотя все равно без проблем не обошлось, достаточно много решений в оперативном режиме по улучшению реализации работы закона на местах принималось именно за счет данной структуры. Ну и на сегодняшний день, как я уже говорил, ведется работа по комплексной программе, и в том числе законотворчески. И все это, естественно, центр вырабатывает как предложение для тех, кто уже в дальнейшем может принимать соответствующие решения.
Если возвращаться к вопросу о том, кто виновен, федеральная власть или главы регионов, в том, что такое распространение получили лесные пожары, вопрос поставлен некорректно, да, я так понимаю, вы так на него можете ответить, скажем так.
Не то чтобы некорректно, такой вопрос у нас всегда возникает, но если бы подобные вопросы имели быстрое решение, я думаю, за последние 20 лет уже основные проблемы были бы решены. Как мы видим, ни одна реформа, ни одно изменение, оно не проходит без того, чтобы потом были какие-то длительные последствия того, что возникает в результате, проблемы с механизмом реализации и так далее. Нельзя однозначно ответить на вопрос, кто виноват. В каждом конкретном случае в большей степени может быть виноват кто-то. Может быть, в каком-то конкретном случае вот конкретно не виноват никто, а таковы обстоятельства, таковы возможности. А в каком-то случае кто-то может быть и виноват. Кто-то что-то упустил, кто-то что-то проспал. Где-то имело место, может быть, нецелевое использование средств, но где-то, может быть, и нет. То есть в каждом регионе, в каждом месте ситуация своя. Мы можем констатировать здесь только одно, что недостаточно хорошо отлажена система предотвращения вызовов, в том числе такого уровня. И здесь во многом, вот по опыту нашей работы, важно взаимодействие федерального, регионального и муниципального уровней. Также долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных программ. Мы вот на этой основе стараемся выстраивать все свои программы. Потому что то, что на одной области определения кажется верным, это же решение, если смотреть шире, кажется неверным. Сейчас вот много говорят о том, что, и это отчасти справедливо, что люди, успешные в бизнесе, должны приходить в региональную власть. Дальше там, возможно, и федеральную. Потому что у них есть опыт эффективного управления. Да, это так. Но что им говорит этот опыт о социальной составляющей, о пенсионерах, об инвалидах? Поэтому здесь есть как бы обратная составляющая. И всегда вот сам вопрос эффективности, он зависит от того, какова область определения. То, что эффективно для данного предприятия, может быть неэффективно для региона. Но я несколько отклонился. Что касается пожаров, это большая трагедия. И вопрос в том, как ее преодолеть. И, конечно, все меры предпринимаются. Не мне говорить, поскольку уже высказались первые лица государства о принимаемых мерах. Но понятно, что предотвращение этих ситуаций могли бы способствовать мониторинговые центры, которые ежедневно занимаются мониторингом имеющихся вызовов, в том числе пожаров, и определяет и сигнализирует, а также снегопадов, морозов, наводнений и так далее. И в обязательном порядке решение людей, принимающих власть, должно бы опираться было на эту полноту информации. У нас просто нет инфраструктуры аналитических центров, осуществляющих в том числе мониторинг ресурсов, мониторинг проблем и так далее.
Спасибо большое. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Изменится ли ситуация на дорогах после вступления в силу сухого закона для автомобилистов? Об этом говорим с экспертом Сергеем Асланяном и адвокатом Леонидом Ольшанским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфир «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях президент северо-западного отделения Центра социально-консервативной политики Игорь Шувалов и научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Стародубцев. Андрей Владимирович, вопрос тот же самый к вам. Чтобы закончить эту тему, все-таки я хотел бы, чтобы мы немножко о другом поговорили сегодня. Ваше мнение, что же все-таки, кто же виноват, или вопрос поставлен некорректно. Кто виноват в распространении этих лесных пожаров? Что вызвало такое вообще, вот такую беду, скажем так? Ну, кроме природы, разумеется.
Ну, простых ответов здесь, конечно, нет. Здесь с этим я согласен. Дело в том, что мы живем в довольно большой стране, и, конечно же, очевидно, что федеральные власти не могут контролировать каждый лес, не могут контролировать каждую деревню, ну и так далее. Да? Они не могут об этом знать всего. И, соответственно, конечно же, мы должны думать о том, а кто ответственен за это. И если смотреть на политическом уровне, то ответ здесь довольно простой. Это, конечно же, региональные власти. Ну, местные и региональные власти. А другой, однако, более сложный ответ будет заключаться в том, а есть ли в России выработана ли такая система, разработана ли такая система, которая позволяет нести всю полноту ответственности региональным и местным властям и замыкать эту ответственность на региональные и местные власти, в том числе на политическом уровне. Ответ будет довольно простой. Нет, нет. Соответственно, в этот момент мы понимаем, что вся политическая ответственность в такой ситуации ложится на федеральные власти.
Это следствие вертикали власти.
Да, это следствие того, что у нас не выбираются губернаторы, это следствие того, что выборы на региональном уровне проходят не по всем стандартам, по которым должны проходить. И, соответственно, если губернаторы работают плохо, а их контролирует федеральная власть, то, соответственно, федеральная власть должна и берет на себя соответствующую ответственность. И это, видимо, ответ на такой вопрос.
Сегодня можно добавить, что премьер-министр Владимир Путин наделил особыми полномочиями в своем дополнении к лесному кодексу глав регионов в отношении лесов. Ответственности за леса они получили в ней управление. Ну, хорошо. Мне все-таки хочется поговорить о некоторой другой, скажем так, проблеме в целом, о региональной политике центра в целом. Вот у меня большой вопрос к вам, Игорь Евгеньевич. Можно ли вкратце описать сегодняшнюю ситуацию социально-экономическую ситуацию вообще регионов России? Кто из них, как вообще обстоит дело? Если, допустим, взять год назад или два года назад, ну, примерно вообще, как все это выглядит? Какие регионы доноры, какие регионы не доноры, да, так сказать, и вообще, как вообще складывается ситуация? Улучшается она или нет? У вас на сайте замечательные есть прогнозы, но это отдельное потом. Поговорим.
Ну, что касается материалов Галины Сергеевны Изотовой, да, это как бы отдельный большой блок. Что касается динамики, ну, естественно, была кризисная динамика, проблемы с региональными бюджетами возникли в разной степени, и во многом это определяется, конечно, структурой экономики региона в этом смысле сильно разнятся. И я не думаю, что здесь нам нужно по цифрам, но падение доходной части бюджетов, насколько я помню, до 32-33% по северо-западу максимум представлял, естественно, безработица и, естественно, проблемы с рядом отраслей. Мы знаем проблемы, там, скажем, строительной отрасли, мы знаем то, что происходит в Пикалево. То есть, конечно, есть ряд просто кризисных ситуаций, кризисных цепочек, но я бы не сказал, что это говорит о каких-то принципиальных тенденциях в региональном развитии. Кризисные явления будут преодолены по мере выхода из кризиса. Другое дело, что, конечно же, и об этом сейчас много говорится, регионы должны стремиться к оптимизации, диверсификации своей экономики. И очень важно нам говорить о территориальном устойчивом развитии. Это есть европейское понятие, есть европейская хартия 96-го года территориального устойчивого развития, предусматривающая три составляющих – экономическое, экологическое, социальное и устойчивое развитие. Все это важно делать. То есть сейчас, с одной стороны, есть мировые тенденции на максимальное уплотнение бизнесов, на максимальную концентрацию производств и так далее. И во многом, и сейчас как бы соответствующие исследования произведены, скажем, Центром стратегических разработок, мы как бы тоже рассматриваем вот эти возможности создания агломерации, локомотивы роста и так далее. Но каждый раз, когда мы рассматриваем, ну и даже и то мы знаем по вот тем же докладам руководителя Северо-Западного СССР господина Княгинина, модернизация Петербурга до уровня восприятия современных инноваций требует таких сумм, это просто там несколько общероссийских бюджетов. Поэтому, да, эти вопросы все существуют, вопросы необходимости инновационной модернизации существуют. Но наше мнение, что при всем при этом, при том, что инновационная составляющая, она на самом деле везде присутствует, в любой отрасли, и нет смысла его носить в какую-то отдельную инфраструктуру. При всем при этом надо начинать с территориально устойчивого развития. И это ни в коем случае не сепаратизм, чтобы здесь не возникла путаница, когда люди начинают вводить талоны на использование продукции в своей области. Это просто посмотреть, а какова оптимальная функция расселения. Вот, например, по расчетам Института урбанистики, емкость Новгородской области составляет 1,4 миллиона человек, проживает там 650 тысяч. Вполне там может жить больше людей, с большей плотностью. Там могут создаваться небольшие предприятия, перерабатывающие, такие вот, как в Парфино, там была большая проблема. Этого всего может быть просто много. Это и альтернативная энергетика, пеллетное производство. Если говорить только о Новгородской, там Карелия та же. Там большие возможности для альтернативной энергетики, мини-ГЭС те же. И я просто знаком с этими исследованиями. То есть, действительно, регион, конечно, его обязанность заниматься выстраиванием оптимизации своего устойчивого развития. И у нас есть некая проблема, а что с губернатора требует? Да? Вот мелиоративные работы. Никто с губернатора этого не потребует при оценке его работы. И в этом проблема. Мониторинг возможных пожаров, насколько я знаю, не заложен в требования к оценке деятельности губернатора. А вот ВРП заложен.
ВРП это что такое?
Валовый региональный продукт.
ВРП.
Поэтому нам говорят, губернаторы должны уметь завлекать бизнес. Что завлекать? Даже если этот бизнес стратегически не нужен региону, если речь идет там о водочном производстве, да, это то, что даст наиболее быстрый доход в бюджет. Но опять-таки, вот какова возможность взаимодействия с предприятиями? Я знаю, например, что предприятие «Акрон» по производству минеральных удобрений в Новгородской области, его налоги составляют 17% доходной части бюджета Новгородской области. При этом вот с этими минеральными удобрениями, ну, не буду говорить подробно, но, насколько я знаю, там дело близко к запрету их использования, они в основном на экспорт. В любой момент с этим частным бизнесом может нечто произойти, и, соответственно, 17% бюджета. Какова возможность у губернатора влиять на этот процесс? В общем, никакой. И речь не идет. Вот когда начинаешь об этом говорить, мне, как правило, на круглых столах говорят, ну вот вы сторонник душить бизнес. Да не душить, но губернатор находится в неком, ну, можно сказать, беспомощном положении, когда он никак не может повлиять, скажем, на уход бизнеса из региона. Он его, конечно, может чем-то привлекать, и он не может привлечь тот бизнес, который стратегически важен, потому что речь идет о больших сроках окупаемости. И вот эти вещи, они, здесь нельзя говорить, виноват регион или виноват федеральный центр. Виновато отсутствие плотной, постоянной обратной связи между регионом и федеральным центром. Когда регион мог бы осуществлять комплексный мониторинг всех программ, ведь у нас министерство, вот какая проблема есть федерального центра? У нас все министерства имеют какие-то программы относительно тех или иных регионов. При этом они часто опираются на одни и те же финансовые ресурсы, трудовые ресурсы и так далее. Потом получается пересечение, и получается как бы непонятно. То есть я слышал просто доклады о прямых противоречиях между программой одного министерства и другого. Поэтому регион мог бы осуществлять полный мониторинг как своих ресурсов, я считаю, это необходимо просто, причем под ресурсами подразумеваю не только природные ресурсы, но и динамику трудовых ресурсов. Все люди, которые работают, они могут быть в единой базе, и не только где они работают, но и их возможности, их рекомендации по переобучению и так далее, оценка административных ресурсов, а также оценка законодательства, и что это в целом дает, какие возможные сценарии развития. И это все можно представить федеральному центру на утверждение, но это должен быть постоянно дорога в обе стороны.
Так, может быть, тогда имеет смысл как раз предоставить гораздо большую свободу главам регионов вообще? Вот что вы думаете, Андрей?
Ну, о какой свободе идет речь в данном случае? Я вообще-то в целом согласен с коллегой. Все то, что сказано, абсолютно верно. И об этом, собственно, говорилось уже там порядка 10 лет назад, ну, 6 точно. И такие программы разрабатывались на федеральном уровне. Другое дело, что они довольно долго не реализовывались, хотя для этого, в общем, были возможности, в том числе и финансовые. Но это делать надо. И кризис показал, что это делать надо вот здесь и сейчас. Потому что мы увидели, что в кризис у нас провалились действительно самые сильные регионы. Самые слабые регионы не сильно пострадали, потому что налоговые трансферты, бюджетные трансферты, на которые они жили, федеральный центр их обеспечивал дальше. Более того, самые слабые регионы в пик кризиса даже показывали рост некоторый. Ну, потому что легко обеспечить рост с 0%. Соответственно, а вот самые сильные регионы, например, Вологодская область, показывали очень большое падение. И, соответственно, что же делать дальше?
Андрей Владимирович, я вас перебил буквально на несколько минут. Напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир. Главные темы». Против кого и зачем проводятся контртеррористические операции в Дагестане? Как отнеслись граждане Сербии к решению Международного суда по Косово? Российские регионы, Московская область. Закончился ли экономический кризис для россиян? Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Ингушетии убит бывший милиционер, осужденный за убийство оппозиционера Магомеда Евлоева. При обстреле в центре Назрани погиб заместитель начальника государственной защиты МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев. Тяжело ранен сотрудник отдела собственной безопасности министерства Беслан Албагачиев. Родственники Магомеда Евлоева отвергают предположения об их причастности к происшедшему. Лидеры движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову отпустили из милиции после допроса. Как рассказала Чирикова корреспонденту сайта Лента.ру, ее расспрашивали о нападении на здание администрации Химок 28 июля, однако она заявила, что ничего не знает. Активистку задержали в среду днем после пресс-конференции в независимом пресс-центре в Москве. В России в результате лесных пожаров без крова остались, по последним данным, свыше 3500 человек. Более 440 обратились за медицинской помощью. Число жертв пожаров достигло 48. Как сообщили в среду в Министерстве регионального развития России, больше других пострадали 12 центральных регионов. Там сгорело около 2000 домов. Президент России Дмитрий Медведев уволил нескольких высокопоставленных сотрудников военно-морского флота в связи с пожаром на базе ВМФ в Коломенском районе Московской области. В результате пожара 29 июля сгорели штаб, финансовая часть, клуб, два бокса автомобильного парка, 13 хранилищ с авиационным имуществом и 17 открыток площадок для хранения техники с находившимися на них автомобилями. Медведев отметил, что руководство базы во время пожара находилось неизвестно где. Правительство Пакистана обсудило в среду на экстренном заседании кризисную ситуацию в связи с сильнейшим наводнением на северо-западе страны.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии президент северо-западного отделения Центра социально-консервативной политики Игорь Шувалов и научный сотрудник Центра исследования модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Стародубцев. Сегодня мы обсуждаем достоинства и недостатки региональной политики Центра, социально-экономическую ситуацию в регионах страны, говорим об ответственности за лесные пожары. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Андрей Владимирович, я прошу вас досказать то, что вы говорили, я, собственно говоря, по поводу... Ну, давайте, пожалуйста.
Мы говорили о том, что необходимо региональной экономике диверсифицировать. То есть, если очень грубо говорить, то необходимо, чтобы уходить от только добычи там полезных ископаемых, ориентации на одно производство, которое работает, и так далее. Вопрос, как это делать, и кто это должен делать? Кто должен давать стимулы для того, чтобы это происходило? Очевидно, что один ответ – это то, что должно все происходить сверху. И система построена таким образом, что если сверху говорят, надо диверсифицировать, каким-то образом региональный уровень начинает это делать. Однако весь мировой опыт показывает, что такая ситуация и такая система работает плохо, потому что нижестоящие уровни думают скорее об отчетности и о красивых документах хороших, нежели чем о реальных перспективах и возможностях. Соответственно, нам необходимо давать какую-то самостоятельность нижестоящим уровням власти. Речь в данном случае идет, я здесь меньше всего говорю о политической самостоятельности, хотя и это тоже, но и об экономической самостоятельности, о финансовой самостоятельности. Мы знаем, что сейчас мы имеем одну из довольно децентрализованную, прошу прощения, налоговую систему, которая не дает больших стимулов развиваться регионам, потому что довольно много налогов у них просто-напросто забирается и перераспределяется. Когда эксперты по экономике говорят о том, что надо сделать, чтобы регионы выходили из кризиса, они говорят прежде всего о том, что необходимо провести налоговую децентрализацию, чтобы регионы стали зарабатывать деньги, диверсифицировать экономику по возможности и, соответственно, пытаться выйти из кризиса сами, потому что, и мы возвращаемся к самому началу, федеральный центр в силу обыкновенной информационной асимметрии это сделать не в состоянии, страна очень большая. Вот это выход. И дальше происходит все то, о чем говорил коллега. Нам действительно необходимо выполнять все эти шаги. Это правда.
Вот у нас звонки уже. Сергей Владимирович из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Алло, здравствуйте. Это вас беспокоит Сергей Владимирович, город Москва. У меня такое мнение по поводу налогов. Сейчас федеральный центр забирает налоги из регионов, а потом отдает как сестрам по серьгам. С система должна быть, дает 30%, 70% забирает себе. Наоборот, 70% должно оставляться регионам на развитие, а 30% оставляется центру. Не забирать, просто 30% забирать, а 70% оставлять. Не надо так сначала забирать, а потом отдавать. Вот, меньше, как говорится, вот. Вот такое у меня мнение. И еще надо в стране ввести прогрессивный налог и налог на роскошь. Потому что сейчас у нас плоская шкала 13%. Это несправедливо получается, что богатые и бедные платят одинаково. Значит, прогрессивный налог и дополнительный еще налог на роскошь. Еще нужен это капитальный пересмотр только в приватизации. И арестовать банковские счета за рубежом и коррупционную собственность за рубежом олигархов. И так, раскулачивать всех олигархов по полной программе. Все, до свидания. Всего вам доброго.
Большая программа у вас, Сергей Владимирович. У меня вопрос по поводу вот налогов. Да, как вот вы оцениваете это, Игорь Евгеньевич, вообще вот это соотношение 70-30? 10 лет назад было 50-50, вроде было полегче, нет?
Я еще раз хочу сказать, что очень важно наличие постоянной обратной связи. И когда мы говорим, что... Вот мы знаем, что должно быть, скажем, 70-30, как предложил слушатель, то вот интересно, на каких расчетах, на каких моделях он основывается. То есть сначала надо увидеть, как это будет работать, и когда в свое время переходили к 50-50, вот я, насколько знаю, все-таки это сейчас 50-50, а было 70 в регионах и 30 в федеральный центр раньше, тогда приводился аргумент о том, что в регионы будут деньги поставляться по мере того, как будут видны возможности реализовывать определенные функции. То есть будут идти функции, за ними деньги. Ну, это разговор долгий. Здесь можно по-разному говорить, что справедливо, несправедливо. Суть в том, что я еще раз хочу подчеркнуть, ничего нельзя решить одним росчерком пера. Мы можем написать хоть 90-10, и мы получим абсолютно непредсказуемую ситуацию. Ситуация может меняться только постепенно. Для этого я сторонник, вот все-таки, во-первых, плотной обратной связи, когда регионы постоянно, вот действительно обязаны в законодательном порядке предоставлять в центр все, весь свой мониторинг проблем, ресурсов, имеющиеся модели развития, и постоянно предлагать какие-то инициативы и получать оттуда какой-то ответ. С другой стороны, нужно опять-таки в законодательном порядке, и это ведется, в том числе, вот я знаю, Галина Сергеевна Изотова, на которую вы ссылались, является активным участником рабочей группы по подготовке законодательства о едином стратегировании. Нужно действительно в законодательном порядке перейти к построению ответственных программ развития и моделей, на основе которых можно будет говорить о том, что вот мы считаем там не 50-50, а 60-40. Почему? И выходит подготовленный человек к доске и доказывает, почему. После чего можно начинать пробовать. Причем это не только с регионом. То же самое с муниципалитетом, с любым бизнесом. Ведь часто как? Приходит инвестор и говорит, я принес там большие суммы, которые готов вложить в регион. С ним особенно даже никто не разбирается. Принес и молодец, давай. А какие последствия? Потом возникает достаточно большое количество побочных всяких действий. И то, что предлагает инвестор, должно быть наложено на карту развития региона. Нам важно придать большее значение поступательному постоянному развитию. Там могут вноситься любые изменения, но вот любые изменения, они должны сопоставляться к выверенной, с выверенной картиной, обладающей определенной непротиворечивостью и полнотой. Иначе можно называть любые цифры.
Анатолий из Калужской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Виктор, у меня не вопрос, а у меня некоторые мнения по поводу пожаров, вот, происходящих. Вот я нахожусь в деревне, кругом бурьян, этот поля заросшие. Подальше не горит, ну как порох. Даже спать это опасно. В 2002 году пожарища здесь были. Так вот, и лес загорался, то весь, я даже еле вылез из-за этих полей, потому что поля не выкашиваются, и не местное население, они в основном в городах живут, дома владеют, а выкашивать не хотят. Местное самоуправление делает весной отпашку 2 метра, Но это так неэффективно, эта отпашка и от леса, она абсолютно не действует. Только окашивание может, но вместо администрации говори им бесполезно. Вот о чем вопрос-то еще.
Понятно, пожалуйста, Игорь Евгеньевич.
Вот это очень правильный вопрос. Нужно более детально работать с законодательством. Должны быть действительно законодательно обязаны муниципальное образование заниматься и отпашкой, и оводнением, и вот всеми теми мерами, которые предотвращают пожары. Пока это законодательно не предусмотрено, это может не делаться по тысяче причин. Техника переброшена на более важный фронт, людей не хватает и так далее. Как только это будет предметом административного разбирательства, все эти вещи будут выполняться. И это действительно вот то, что сказал слушатель, и там какие-то еще, может быть, уточненные вещи, их необходимо делать так же, как, скажем, по вопросу водоканалов. Вот есть в Ленинградской области водоканалы муниципальные, ну, насколько я знаю, муниципальные, которые не отвечают просто требованиям, но, тем не менее, муниципальный совет не принимает решения о их замене. А если бы были законодательные требования, ведущие к определенным последствиям по воде, то тогда вынуждены были бы они искать и средства, и возможности заниматься той же водоочисткой. То же, что касается, вот скажем, зимы, да? Да, нам говорят, что технику нельзя держать в большом количестве, потому что она излишняя, но когда ее мало, ее не хватает, то есть вот тут нужен, во-первых, постоянный мониторинг, во-вторых, определенные законодательные требования. Спасибо.
Да, пожалуйста, Андрей Владимирович.
Здесь вот как, в чем еще есть одна проблема. Действительно, очень важно говорить о распределении полномочий. Некоторое время назад даже работала целая большая комиссия под руководством Дмитрия Казака, которая распределяла полномочия между федеральным, региональным и местными властями. И такая система, и даже было принято несколько законов, которые эту систему наконец распределила, эти полномочия наконец распределила. Проблема, однако, заключается в том, что финансов для того, чтобы это распределение работало, никто не дал. Потому что существует некоторое противоборство на федеральном уровне. Оно известно между Министерством финансов и, условно говоря, всеми остальными. Министерство финансов говорит, что деньги даваться не будут, а если будут, то централизованно. Потому что, денег нет, если они будут, они могут быть разворованы. Поэтому надо контролировать все это дело. Поэтому у нас не работает закон о местном самоуправлении. В законе о местном самоуправлении очень много красивых слов написано о том, что местное самоуправление должно делать. И мы даже можем туда ввести еще несколько пунктов. Здесь я согласен. Мы наверняка должны этот закон еще изменять, исходя из тех условий, которые мы видим сейчас. Проблема заключается в том, а как это местное самоуправление будет работать? Будет ли у него деньги на то, чтобы это все делать? Сейчас ответ местного самоуправления очень простой, тех, кто работает в местном самоуправлении. У нас нет денег. И с этим сложно что-то сделать. Ответ федерального центра тоже довольно простой. Давайте мы будем... давайте будем контролировать местное самоуправление еще больше, особенно тех из них, которые не могут выполнять свои полномочия. Но опять же, мы сталкиваемся с теми же самыми проблемами. А как мы будем это все контролировать из одного места, условно говоря, из Москвы? Вот это проблема.
Игорь Евгеньевич, а что, действительно в «Единой России» существует концепция такая, разрабатывается план об увеличении, усилении контроля за местным самоуправлением еще больше даже, и финансовые потоки, и кадровые решения?
Нет, здесь ни о каких конкретных шагах пока говорить не приходится. То, что рассматриваются разные возможности в русле того, о чем мы говорим, это другой вопрос, но это длинный разговор. Я здесь что бы хотел добавить. Вот коллега правильно говорит, что контроль, недостаток финансов, я считаю, что нужен закон о минимально необходимых государственных функциях. То есть вот определить, что является минимально необходимым на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Далее, из этого должны выстраиваться основные направления государственной политики, стимулы для бизнеса, и не все является, конечно, предметом бизнеса. Например, оборона. Я не встречал пока бизнеса, который взялся бы по своей инициативе переснащать погранзаставы там и так далее. Поэтому бизнес-то, он должен идти туда, где появляются выгодные условия. А вот создавать ниши с теми или иными условиями, это, конечно, может делать государство, это может делать региональный уровень, это может согласовывать. Но нам надо описать минимально необходимые функции. Иначе мы действительно говорим, денег нет. Должен быть просто резерв. Как вот есть резервы банков, так должен быть резерв на определенные вещи, на региональном и на федеральном уровне. Но для этого вот эти функции должны быть описаны. Есть отдельные элементы, то есть вот стандарты в здравоохранении, оказание там минимально необходимых услуг, их можно обсуждать, но они какие-то есть. Но в целом вот набора минимально необходимых государственных функций, к сожалению, такого закона нет, и он был бы очень важен, так же, как минимально необходимые элементы инфраструктуры, которые не могут быть отданы бизнесу без участия региональных властей.
Владимир из Нижегородской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сказать Золотоусту Шувалову. Я живу 15 лет в селе. Приехал издалека и поселился. Я не знаю, был ли мониторинг, модели, программы, но просеки чистились, дороги оветровало, тоже убирались. Пруды, водоемы в лесах тоже были. Куда это все делось-то? Сейчас-то, господин Шувалов, Златоуст, вы мой прекрасный. Где все это? А леса-то горят. В четверг на той неделе мы еле-еле спаслись. И ваш мониторинг, и модель, все это... Фу!
Ну да, это правильно. Я начал с того, что теория вот в условиях, когда люди реально находятся в ситуации пожаров, она не очень уместна, но уже такая тема передачи, и, конечно, мы находимся в разной ситуации, я выражаю вам сочувствие, и куда оно делось? Вот просто был ослаблен контроль. Просто нет закона, который бы требовал это делать. Например, чистить прусики, да? И как бы вот эта проблема. Вот я могу ответить вопрос, куда делось. А что касается модель, так они как раз и чистились раньше. Согласно выработанной модели, в которой была указана и ширина просека, и расстояние, на которых они находятся, и то, как часто просеки должны обновляться, засаживаться и так далее. Вот это и есть модель, точные цифры, как часто их надо чистить, на каком расстоянии друг от друга их надо вырубать и так далее. То есть, ну, собственно говоря, об этом и речь.
Фёдор из Петербурга, пожалуйста.
Уважаемый Виктор и ваши гости, сегодня несколько странная дискуссия. Такое впечатление, что мы на машине времени перенеслись в 2002 или 2003 годы, когда как раз Путин утверждал свою вертикаль, продавливал бюджетный кодекс, затем в 2006 году уже и лесной кодекс, а сейчас усилиями героическими «Единой России», в общем-то, придушено уже местное самоуправление, повсеместно отменяется выбор мэров областных центров. Но дело в том, что я бы хотел себе вернуться к сегодняшнему моменту. Россия в огне, и вот сегодня Дмитрий Медведев принимает довольно циничное решение отправить в отставку генералов, МВФ, по-моему, генерал военно-морского флота, вместо того, чтобы отправить в отставку Владимира Путина, который продавливал этот самый лесной кодекс. Вместо того, чтобы действительно решать, возродить вот эту природоохранную структуру, которая сдерживала экологическую службу разгромленную, службу охраны от пожаров, он хочет принять закон, который повесит, так сказать, на простых людей вот эти все меры. Это, конечно, вершина цинизма. У меня будет вопрос к уважаемому господину Стародубцеву. Скажите, пожалуйста, вот что будет дальше, если власть, а мы сейчас это видим, будет и дальше сворачивать курсом на модернизацию, потому что разговор о Сколково – это, в общем-то, декоративные штучки-дрючки, и будет дальше делать усиление только на репрессивную такую ставку, на раскручивание террора против оппозиции? Вот я хочу спросить, к чему это все придет? Не приведет ли это действительно к тяжелейшим политическим последствиям для страны, которую уже и не раз мы переживали? И в 17-м году, и в другие времена исторической эпохи. Я задаю вопрос Стародубцеву, хотелось бы узнать его мнение. Спасибо большое.
Спасибо, Федор, за вопрос. Пожалуйста,
спасибо. Андрей Владимирович. Ну, во-первых, по поводу отставки Владимира Путина, это вы бросите. Мы же в России живем. А по поводу того, что будет происходить дальше, и возможно ли модернизация вообще в принципе в России в настоящее время, мое отношение довольно скептическое, если честно. Ровно потому, что мои учителя учили меня, что невозможно модернизировать страну экономически, не модернизируя ее политически. Мы знаем несколько примеров, конечно, существования модернизации в рамках авторитаризма, но этих примеров не так много, и они ограничены в своей работе. Сейчас же мы видим ровно обратную картину. Мы видим несколько очень громких сюжетов, связанных с модернизацией, Сколково, всякого рода интернет-проекты и так далее. Но при этом мы видим закручивание гаек в политической плоскости. А как власти планируют... Это действительно очень важный вопрос. Как власти планируют получить легитимность этого самого проекта модернизации, против которого, наверное, мало кто будет что-то иметь против. Я-то считаю, что сам по себе проект очень важен, нужен. И мы видели в европейских странах, что этот проект может получить поддержку у населения и каким-то образом выводить страну на новый уровень. Это правда. Но для этого нужна поддержка населения. Как мы планируем получать поддержку населения, если мы закручиваем гайки в политической сфере, мне непонятно. Мне не ясно. И поэтому я-то думаю, что на самом деле в результате весь проект модернизации может оказаться либо личным проектом президента Медведева, либо, может быть, чем-то большим, но не очень понятно, к каким результатам он приведет, потому что условий для его реализации не очень много.
Николай из Новгородской области нам пишет: самое верное – это создать весомые стимулы для расселения желающих из больших городов, бесплатно дать земельные участки, и пусть люди сами, не залезая в кабельную ипотеку, строят себе жилье. Конец цитаты. Хотите добавить, Игорь?
Да. Даже не то, что расселение, хотя бы сохранение того, что есть, потому что у нас на сегодняшний день ежегодно по 50 тысяч из Псковской и Новгородской области люди приезжают на работу в Петербург. Хотя вполне могли бы найти себя и на своем месте. Это и условия жилья, а это, например, коттеджные поселки, это и создание рабочих мест, то есть не будем на этом подробно останавливаться. А приехав в Петербург, люди же не то что получают все блага большого города, они живут в общежитиях с достаточно стесненными возможностями для проживания, и о демографии здесь говорить уже особенно не приходится. А то, что действительно можно создать стимулы, и здесь очень важно, какие вот построить, но это очень дорого, я знаю, хотя бы воссоздать при имеющейся инфраструктуре, вот воссоздание одного районного центра, оно влечет за собой развитие очень многих более мелких населенных пунктов. Например, в Ленинградской области, там, Ладейное поле, Бокситогорск, при наличии маломальски диверсифицированного там бизнеса и здравоохранения, образования, школ, колледжей и филиалов каких-то вузов, это будут просто центры притяжения, которые существенно повлияют на развитие всего района.
Сергей из Тугалевского Бора звонит нам, пожалуйста.
Добрый вечер. Я как раз в центре торфяных пожаров с интересом все это наблюдаю. Хочу сказать, что мертвые страху не имут, а живые воры не имут совести. Пока у нас у власти стоят люди, которые преследуют в основном свои собственные интересы, об общественных интересах, и в частности о тех вещах, которые там у вас в студии предлагают по поводу мониторинга, можно даже и не думать. Я подключился немножко поздновато, но, судя по словам, нам хорошо бы, вот будет здорово, как если было бы, там у вас есть представители «Единой России». Ребята, точно выберите точку отхода. Потому что если вы сами не ударитесь, вам могут помочь очередные погорельцы. И могут сделать это очень неловко.
Спасибо, Сергей. Да, вот какие все-таки, как меняется настроение вообще у россиян? Я смотрю, да, это постепенно развивается достаточно в большую сторону негативные отношения именно к власти, да, из-за, собственно говоря, стихийных бедствий природного. Да, нет, пожалуйста.
Но при этом я бы не стал говорить, что дело в том, что у власти стоят там люди, которые, там, условно говоря, думают только о себе. Но вот это очень упрощенная картинка. Она, собственно, мало что нам дает понимать, в понимании ситуации. Просто ведь дело в том, что существуют разные подходы к тому, какова должна быть стратегия развития страны. Вот, условно говоря, есть там, условно говоря, консервативная позиция, либеральная позиция. Это очень упрощая. И то, что сейчас происходит, это реализация определенной идеологии. Она существует, ее произносят, там, условно говоря, премьер-министр и его команда. Мы должны говорить о том, насколько она позитивна, насколько она эффективна или нет. Они заявляют о том, что политики думают только о себе. Это и так понятно. Это, собственно, теория рационального выбора нам давно уже сказала.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот мы наблюдаем все больше, что в целом управленческий аппарат все более становится недееспособным. Ну вот, в частности, на пожарах это видно. И, в общем-то, стоит задача как бы заставить вот управленческий аппарат ловить мышей. Вот тут слова говорились об обратной связи. Это должно быть не где-то сбоку какие-то механизмы там общественного мнения. Я предлагаю эти встраивать механизмы именно... Должны быть механизмы, которые влияют на финансирование органов власти. Вот, предположим, мысленный эксперимент. Представьте, что муниципалитет, его, скажем, премия зависит от опросов общественного мнения, которые, скажем, раз в квартал проводятся. Если меньше 50% одобряют, то у них премии нет. Если, скажем, три квартала подряд не одобряет деятельность, там больше, скажем, 80%, условно говоря, деятельность, автоматически назначается перевыборы городской администрации. Как вы думаете, как эта администрация будет, условно говоря, чесаться или нет?
Интересный вопрос. Да, пожалуйста, Игорь Евгеньевич.
Ну, в принципе, это такой теоретически правильный механизм с точностью до того, что сами по себе результаты соцопросов, они могут неким политологическим образом организовываться и могут оказаться дубиной просто в руках там оппонента, действующей там в данном муниципалитете власти. То есть они могут быть организованы просто как предвыборная кампания. Но нечто подобное, да, надо делать.
Да, пожалуйста, Андрей Владимирович.
Верните честные, справедливые, свободные выборы. Точка. И тогда, собственно, мы все получим.
Вот тот же вопрос, данные Левада-центра по поводу выборов губернаторов. Да, смотрите, какой. Более 60% россиян хотели бы избирать губернаторов, лишь 20% согласны с практикой их назначения сверху, а за последний год число противников назначения губернаторов выросло на 5%. Вы не считаете, Игорь Евгеньевич, что это одна из больших причин вообще отсутствия выборов губернаторов, то, что вот такая ситуация в регионах складывается?
Нет, не считаю. Я считаю, что вопрос есть, и он как бы имеет право на обсуждение, какие именно выборы. Но опять-таки, если говорить по закону, у нас выборы есть, но по определенной процедуре, да, они не общие народные выборы губернатора. Но сейчас дело не в этом. Вот дело в том, что когда есть трагедия, вот возникает соблазн на нее все списать. Если завтра в центре Парижа вдруг возникнет пожар по объективным причинам, можно сказать, что вот там плохая власть в Париже, и очень много чего сделать. Поэтому, конечно, это трагедия, не хочу ее умалять. Я как бы еще раз говорю людям, что я, ну вот, осознаю, что они находятся среди огня, а я нет. И я вот признаю это, что я еще тут могу сделать. Но...
Все, спасибо большое, Игорь Евгеньевич. На этом мы заканчиваем. У нас по времени уже не хватает. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были президент Северо-Западного отделения Центра социально-консервативной политики Игорь Шувалов и научный сотрудник Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Стародубцев. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20:07 на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Пожары в окрестностях столицы вызвали в Москве сильное задымление и транспортные проблемы. Защитников Химкинского леса снова отправили в милицию. Рядом с мемориалом памяти жертв теракта 11 сентября в Нью-Йорке разрешено построить мечеть. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
За защитницей Химкинского леса пришли с ОМОНом.
Комментарии экспертов.
Востоковед Елена Островская о религиозных учителях буддистов.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев, памяти английской словистки.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».